Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Очень рад приветствовать всех вас на 20-м экономическом форуме в Петербурге. И вначале, глядя в этот зал, не могу не вспомнить, как начинались форумы подобного рода. Не могу не вспомнить, что его инициатором был первый мэр этого города Анатолий Александрович Собчак. И с тех пор прошло уже 20 лет, больше, чем 20 лет. Начинался он как такой региональный, хотя мы тогда организовывали его силами городской администрации, но сегодня он превратился действительно в важную площадку, где можно встретиться, поговорить о проблемах, обменяться мнениями. Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководителей международных организаций, лидеров государств, авторитетных политических деятелей, представителей бизнеса, которые откликнулись на наше приглашение. Петербургский форум традиционно служит площадкой для обсуждения стратегических вопросов и проблем. Такой разговор тем более важен сегодня, когда мир переживает серьезную трансформацию, когда глубокие изменения затрагивают практически все сферы жизни. Хочу воспользоваться этой трибуной, чтобы поделиться и своими оценками и соображениями, рассказать о том, какой мы видим Россию в меняющемся мире. И начать хотел бы с тех системных проблем, с которыми сталкивается глобальная экономика и практически все страны. Да, после кризиса 2008-2009 годов удалось отчасти свести финансовые балансы, ограничить, хотя и не преодолеть проблему роста долга, сделать более прозрачными и управляемыми денежные потоки. Однако структурные проблемы, накопленные в глобальной экономике, сохраняются. Перезапустить рост пока не удается. Кстати, с экономической неопределенностью, с исчерпанием прежних источников роста в известной степени связана и нынешняя геополитическая напряженность. Есть риск, что она может усилиться, даже искусственно провоцироваться. В наших общих интересах найти созидательный, конструктивный выход из этой ситуации. Ведущие страны мира ищут источники роста и ищут в использовании, в капитализации колоссального технологического потенциала, который уже имеется и продолжает формироваться. Прежде всего, в цифровых и промышленных технологиях, робототехнике, энергетике, биотехнологиях и медицине, в других сферах. Открытие в этих областях способно привести к настоящей технологической революции, к взрывному росту производительности труда. Это уже происходит и неизбежно произойдет. Что именно? Неизбежно произойдет реструктуризация целых отраслей. Обесценятся многие производства и активы. Изменится спрос на профессии и компетенции. Обострится и конкуренция, как на традиционных, так и на формирующихся рынках. Собственно, уже сегодня мы видим попытки закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Отсюда, как мне думается, и создание замкнутых регуляторных пространств с барьерами для перетока прорывных технологий в другие регионы мира. С достаточно жестким контролем над кооперационными цепочками для максимального извлечения технологической ренты. Мы дискутировали с коллегами. Некоторые говорят, что это возможно. Я думаю, что нет. Ну, на какое-то время можно сдержать распространение тех или иных технологий. Но в современном мире удержать это в замкнутом пространстве, даже достаточно большом географически, невозможно. Это может привести к тому, вот эти попытки, что и сфера фундаментальной науки, открытая сегодня для обмена знаниями и информацией, для совместных проектов, также может закрыться. И здесь тоже вырастут разделительные барьеры. Вместе с тем, масштаб технологических, экономических задач и объективно складывающаяся ситуация сегодня, все это имеет такой масштаб и такой характер, что развиваться эффективно можно только вместе, выстраивая кооперационные связи. Мы считаем, что такая кооперация может эффективно строиться в рамках гибких и открытых интеграционных структур, которые поощряют конкуренцию в научном поиске, многообразие технических решений, позволяют странам-участникам в полной мере реализовать свои компетенции и свой потенциал. В 2011 году вместе с Белоруссией и Казахстаном, опираясь на плотную сеть кооперационных связей, доставшихся еще нам от Советского Союза, мы сформировали общее таможенное пространство. Затем создали Евразийский экономический союз. Инициатор этого проекта находится в этом зале, на трибуне. Это президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Мы последовательно углубляем нашу интеграцию, убираем барьеры на пути развития торговли, движения инвестиций, технологий, рабочей силы. Уже сейчас реализуются программы технологической промышленной кооперации. Поэтапно формируем единый рынок услуг. К 2025 году будет создан единый рынок энергетики и углеводородов, финансовый рынок. Видим большие перспективы во взаимодействии Евразийского экономического союза с другими странами и интеграционными объединениями. Кстати, желание создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом выразили уже более 40 государств и международных организаций. Мы с нашими партнерами считаем, что Евразийский экономический союз может стать одним из центров формирования более широкого интеграционного контура. В рамках такого контура мы в том числе сможем решать крупные технологические задачи, мотивировать и вовлекать в процесс технологического развития новых участников. Мы его совсем недавно в Астане обсуждали это и считаем в этой связи и предлагаем подумать о создании большого евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные отношения. Китай, Индия, Пакистан, Иран и, конечно, имею в виду наших партнеров по СНГ, других заинтересованных государств и объединений. Начать можно было бы с упрощения и унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инвестиций, а также нетарифных мер, технического, фитосанитарного регулирования, таможенного администрирования, защиты прав интеллектуальной собственности. В дальнейшем постепенно двигаться к снижению, а затем и отмене тарифных ограничений. Мы могли бы опереться на целую сеть двухсторонних и многосторонних торговых соглашений с разной глубиной, скоростью и уровнем взаимодействия, открытостью рынка, в зависимости от готовности той или иной национальной экономики к такой совместной работе. На договоренностях о совместных проектах в области науки, образования, высоких технологий. Все эти соглашения должны быть нацелены в будущее. Создавать основу для совместного, гармоничного развития на базе эффективной и равноправной кооперации. Уже в июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии с участием государств Европейского экономического союза и Китая. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого евразийского партнерства. Обязательно вернемся к обсуждению этого масштабного проекта на Восточном экономическом форуме, который состоится в начале сентября во Владивостоке. И, пользуясь случаем, уважаемые коллеги, я всех вас приглашаю принять в нем участие. Дорогие друзья, проект, о котором я только что сказал, проект «Большой Евразии», открыт, безусловно, и для Европы. И уверен, такое взаимодействие может быть взаимовыгодным. Европейский Союз, несмотря на все проблемы в наших отношениях, известные проблемы, остается ключевым торгово-экономическим партнером России. Это наш ближайший сосед. И нам, конечно же, не безразлично, что происходит и у наших соседей в европейских странах, в европейской экономике. Для ЕС вызов технологической революции и структурных изменений стоит не менее остро, чем для России. Также хорошо понимаю наших европейских партнеров, которые говорят о непростых решениях для Европы в ходе переговоров по созданию трансатлантического партнерства. Очевидно, что Европа обладает громадным потенциалом, и ставка лишь на одно региональное объединение явно сужает ее возможности. В такой ситуации трудно удержать баланс, да и сохранить пространство для выгодного для Европы маневра. Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы европейцы подключились и к проекту большого евразийского партнерства. В этой связи приветствуем инициативу президента Казахстана о проведении консультаций между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Вчера мы обсуждали этот вопрос на встрече и с председателем Еврокомиссии. Кроме того, в качестве первого встречного шага можно было бы возобновить диалог на техническом уровне между экспертами по широкому кругу вопросов. Это торговля, инвестиции, техрегулирование, таможенное администрирование. Таким образом, мы сможем наработать базу для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. И, конечно, считаем важным продолжить сотрудничество в рамках крупных научных проектов, таких как термоядерный реактор ИТЭР, рентгеновский лазер на свободных электронах и целый ряд других. Совместные усилия позволят нам серьезно повысить технологическую конкурентоспособность как Европы, так и России. Достаточно сказать, что в 2015 году Россия вложила в совместные с Европой высокотехнологичные проекты 1,2 млрд евро. Уважаемые коллеги, формируя стратегию экономического развития России, мы, конечно же, учитываем тенденции, которые происходят в мире. И намерены использовать глобальные технологические сдвиги, формирование новых рынков, возможности интеграции и кооперации, и использовать в интересах собственного развития. Россия смогла решить наиболее острые текущие проблемы в экономике. Уже в ближайшей перспективе рассчитываем на возобновление роста. Мы сохранили резервы, существенно сократился отток капитала. По сравнению с первым кварталом 2015 года в 5 раз снижается и инфляция. Если взять год месяц к месяцу, то за предыдущий период между, скажем, 2015 и 2014 годом, то, скажем, взять, если 2016 и 2015, в 2 раза практически инфляция сократилась. Считаю, что уровень инфляции в 4-5% достижим уже в среднесрочной перспективе. Кроме того, необходимо постепенно снижать бюджетный дефицит, зависимость бюджета от поступлений углеводородного сырья и другого сырья. В том числе в ближайшие 5-7 лет надо минимум, как минимум, вдвое сократить ненефтегазовый дефицит. Уверен, что правительство и Центральный банк России продолжат взвешенную и ответственную работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста экономики не менее чем в 4% в год. Да, конечно, я помню, о чем мы говорили в предыдущие годы. Сегодня мы говорим о более скромных цифрах. Это не столь высокие ориентиры, которые мы обозначили еще несколько лет назад. Но, повторю, ситуация изменилась не только для России, для всей глобальной экономики. Текущее замедление роста – это общемировая тенденция. Важнейший фактор, который предопределяет общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, ускорение роста ВВП, повышение заработной платы – это производительность труда. Нам необходим рост производительности труда на крупных и средних предприятиях, в промышленности, в строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве не менее чем 5% в год. Кажется, что это очень трудная или даже невыполнимая задача, если посмотреть, что у нас происходит с этим сегодня. Вместе с тем, примеры многих предприятий, да и целых отраслей производства, таких как авиапром, химпром, фарминдустрия, сельское хозяйство, показывают, что эта задача абсолютно реализуемая, реальная. Будем так настраивать законодательство, налоговые регуляторы, технические стандарты, чтобы компании были заинтересованы повышать производительность труда, внедрять трудо- и энергосберегающие технологии. При этом предприятия, которые готовы и хотят решать такие задачи, должны получить широкий доступ к финансовым ресурсам, в том числе через механизмы институтов развития, таких как Внешэкономбанк и Фонд развития промышленности. С ростом производительности неэффективная занятость будет неизбежно сокращаться. А это значит, нам нужно существенно повысить гибкость рынка труда, предложить людям новые возможности. Мы сможем решить эту задачу в первую очередь, создавая новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Численность работников, вот это очень важно, что я сейчас скажу, численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, с сегодняшних 18 миллионов человек должна возрасти на, как минимум на 1,4 миллиона человек к 2020 году и более чем на 3 миллиона к 2025. Будет не просто наращивать поддержку малого и среднего бизнеса, а последовательно формировать целые ниши для его работы, наверное, будет еще труднее. Но это нужно, придется сделать. В этом направлении сделан уже важный шаг. Есть первые результаты. Так резко возрос объем заказов для малого и среднего бизнеса со стороны крупных компаний с госучастием. По итогам года, и это, безусловно, считаю, успех правительства, по итогам года крупные компании разместят заказов для малого и среднего бизнеса на 1 триллион рублей. По сравнению с прошлым годом рост почти в 9 раз. Еще одна ниша для малого и среднего бизнеса – это высокотехнологичная сфера. Создание условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы, выходят на рынок с прорывной продукцией. И, наконец, емкая ниша – это сервис, развитие сферы бытовых услуг, а по сути создание комфортной, благоприятной среды для жизни людей в городах и поселках России. Уже в июле корпорация по развитию малого и среднего бизнеса запускает бесплатный электронный сервис «Бизнес-навигатор», в котором будет содержаться информация о том, где, в каком регионе есть перспективные площадки для открытия своего дела, какая продукция и услуги востребованы, какую финансовую, имущественную поддержку может получить предприниматель. Правительство уже начало целенаправленную работу по содействию экспорту. Создан российский экспортный центр. Необходимо двигаться дальше. Отталкиваясь от достигнутых результатов, формировать систему поддержки экспортно-ориентированных компаний. Она должна охватывать весь цикл от проведения НИОКРов, предэкспортного финансирования, до помощи в сертификации, маркетинге, в организации сервисного обслуживания и закрепления компаний на внешних рынках. Добавлю, что наша программа импортозамещения также нацелена на создание продукции, конкурентной на мировом рынке. И в этом смысле, хотел бы тоже это подчеркнуть, импортозамещение – это важный этап для наращивания несырьевого экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и технологические альянсы. И не на вторых ролях, а в качестве сильных, эффективных партнеров. Уважаемые друзья, мы продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата. Знаю, что на площадках форума об этом много говорилось вчера и сегодня. Будем решать системные проблемы, которых еще достаточно. Речь идет о том, чтобы повысить прозрачность, выравнивать отношения государственных структур и бизнеса, Они должны строиться, эти отношения, на понимании взаимной ответственности, строгом выполнении и следовании законам, на уважении к интересам государства и общества, к безусловной ценности института частной собственности. Нужно кардинально снизить возможности для незаконного уголовного преследования. Более того, представители силовых структур должны нести персональную ответственность за неоправданные действия, которые привели к разрушению бизнеса. Считаю, что эта ответственность может быть и уголовной. Понимаю, что это очень тонкая вещь. Мы не можем и не должны связывать по рукам и ногам работу правоохранительных органов. Однако здесь, безусловно, нужен баланс. Жесткий барьер для любого злоупотребления полномочиями и властью. Руководство прокуратуры, Следственного комитета, Министерство внутренних дел, Федеральной службы безопасности нужно постоянно отслеживать ситуацию на местах, при необходимости принимать меры по совершенствованию законодательства. Я прошу рабочую группу по вопросам правоприменения в сфере предпринимательства, которую возглавляет глава администрации президента Сергей Борисович Иванов, также сосредоточиться на этих вопросах. Добавлю, что уже внес в парламент пакет законопроектов, подготовленных рабочей группой. Они направлены на гуманизацию так называемых экономических статей. Одновременно важно гарантировать право бизнеса и всех граждан на справедливую и беспристрастную судебную защиту. Отечественное судебное сообщество за последнее время уже многое сделало для улучшения качества правосудия. Позитивную роль в обеспечении единства правоприменения сыграло и объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. Считаю, что нужно и дальше двигаться в сторону повышения ответственности судей, большей прозрачности судопроизводства. Важнейшая роль в создании благоприятных условий для ведения бизнеса принадлежит, безусловно, регионам Российской Федерации. Сегодня утром, уже, я знаю, обсуждалось тоже это на площадках форума, были объявлены результаты ежегодного национального рейтинга инвестиционного климата. Я хочу присоединиться к поздравлениям победителей. И напомню, это Татарстан, Белгородская, Калужская области. Отмечу также значительный прогресс Тульской области, Владимирской, Тюменской, Кировской, Липецкой, Орловской областей и города Москвы. Но на что бы в этой связи хотел обратить внимание? Судя по результатам, у нас уже сформировалось ядро лидеров, которые традиционно занимают верхние строчки рейтинга. Естественно, возникает вопрос, а где остальные? Я прошу правительство совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. И, напротив, будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса – это важнейший ресурс развития региона и всей страны. Хочу, чтобы меня услышали мои коллеги в регионах, прежде всего руководители. Мы обязательно проведем серьезный анализ того, что в этой сфере происходит в каждом из регионов Российской Федерации, и проведем осенью этого года серьезный разговор на эту тему. Уважаемые дамы и господа, уже говорил об участии России в международной научной кооперации, в частности, с европейскими странами. К этому нужно добавить наш серьезный и фундаментальный задел – физики, математики, химии. Недавно, вы знаете, мы чествовали ученых, лауреатов государственной премии, которые совершили настоящие прорывы в области биологии, генетики, медицины. Добавлю, что именно российские микробиологи, например, разработали наиболее эффективную вакцину против лихорадки Эбола. Отечественные компании готовят к выходу на рынок целую линейку бесплотных транспортных средств, работают над системами распределения и накопления энергии, цифровой морской навигации. Мы практически сформировали систему управления технологическим развитием. О чем идет речь? И что бы в этой связи хотел сказать? Первое. Недавно созданное агентство по технологическому развитию будет содействовать внедрению уже существующих передовых разработок в реальное производство, оказывать содействие в организации совместных предприятий с зарубежными партнерами. Второе. С 2019 года заработает еще один механизм. Для крупных предприятий обязательным на уровне закона станет требование использования наилучших доступных технологий, отвечающих самым строгим экологическим стандартам. И это, надеюсь, будет серьезным стимулом для модернизации промышленности. Во многих странах-соседях давно такие нормы введены. Мы переносили сроки, имея в виду непростую ситуацию в реальном секторе экономики. Но переносить бесконечно невозможно. Коллеги наши из бизнеса, из промышленности знают об этом и должны быть к этому готовы. И, наконец, третье. В рамках национальной технологической инициативы уже идет работа по проектам завтрашнего дня, по тем технологиям, которые создадут принципиально новые рынки через 10-20 лет. Я прошу правительство ускорить снятие административных, законодательных и иных барьеров, которые препятствуют формированию рынков будущего. Очень важно подкрепить процесс технологического развития финансовыми ресурсами. Поэтому ключевой задачей обновленного Внешэкономбанка, безусловно, станет поддержка долгосрочных проектов, привлекательных проектов именно в этой высокотехнологичной сфере. Мы прекрасно понимаем, что технология создает и использует человек. Именно талант исследователя, квалификация инженеров и рабочих являются важнейшим условием конкурентоспособности экономики и страны в целом. Поэтому считаю образование самым главным, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы. Сейчас мы наблюдаем настоящее возрождение интереса нашей молодежи к инженерным специальностям, естественно, научным дисциплинам. Кстати, Россия уже вышла на ведущие позиции в мире по числу студентов, которые обучаются инженерным профессиям. Важно, что одновременно повышается и качество подготовки кадров. Укрепляются связи университетов и колледжей с реальной экономикой, как с государственным, так и частным сектором, а значит, растет и востребованность будущих специалистов. Продолжим обновление материальной базы образовательных учреждений, реализацию программ повышения квалификации преподавателей. И, конечно, совместно с работодателями будем совершенствовать само содержание высшего и среднего профессионального образования. Прежде всего, основываясь на современных обновленных профессиональных стандартах, активно будем использовать опыт, полученный и в совместной работе с международным движением WorldSkills. Начиная со школьного и дополнительного образования, мы создаем условия, чтобы дети во всех регионах страны могли реализовывать технические и научные проекты. С детства приучались к командной, творческой работе. Эти навыки необходимы современному специалисту практически в любой сфере. Уважаемые коллеги, очевидно, что задачи, которые стоят перед нами, требуют и новых подходов к управлению развитием. И здесь мы намерены активно использовать проектный принцип. Уже в ближайшее время будет создан совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ваш покорный слуга возглавит его, а президиумом совета будет руководить председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Совет займется ключевыми проектами, которые направлены на структурные изменения в экономике и социальной сфере, на повышение темпов роста. В том числе это те проекты, о которых сегодня уже говорил. Повышение производительности труда, деловой климат и содействие малому и среднему бизнесу, поддержка экспорта и ряд других. Эти проекты являются сквозными, затрагивают различные отрасли экономики и социальной сферы, выходят далеко за пределы компетенции одного ведомства и требуют активного участия регионов и муниципалитетов. Одновременно в государственных программах социальной направленности, таких как здравоохранение, образование, жилье, будет выделена проектная часть с четким указанием, на какие результаты мы планируем выйти к 2020 и к 2025 году и за счет каких конкретно мер эти результаты должны быть достигнуты. К середине следующего десятилетия, уважаемые друзья, мир совершенно очевидно будет совершенно другим. не замечать, игнорировать происходящие процессы, значит оказаться на обочине развития. А чтобы быть лидерами, нужно самим формировать эти изменения. Санкт-Петербург уже в 20-й раз встречает гостей экономического форума. Россия за эти годы прошла огромный путь, продемонстрировала свою способность отвечать на вызовы времени, а в чем-то и опережать его, сохраняя нашу самобытность и духовные корни, что я считаю чрезвычайно важным. Мы с уверенностью смотрим вперед и связываем свое будущее, свой успех с открытостью для мира, с широким сотрудничеством в интересах развития. Я убежден, уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа, вы такой подход разделяете, и мы, безусловно, этим очень дорожим и приглашаем вас в совместной работе. Спасибо за внимание.